лекции по Шримад-Бхагаватам. Первая песня, глава 5, текст с 9 по 11, прочитана его божественной милостью Ачья Бхактивиданта Свами Прабхупадой в июне 1969 года на ферме Нью-Вриндавана.
न तथा वासुदेवस्य महिमा जनुवर्णित विद इफेक्ट इन व्यासदेव
Нарада, духовный учитель Вьясадевы, указал Вьясадеве на его ошибку. Он сказал, ты так тяжело работал, пытаясь представить Дхармадая. Дхармадая означает религиозность, экономическое развитие. Дхарма Адая. Адая означает начало. Это означает, человеческая цивилизация должна начинаться с религиозного принципа. В противном случае это не человеческая цивилизация. Дхарма Адая. Поэтому в цивилизованном обществе существует религия. Может быть, в разных формах, но религия должна быть. Об этом и говорил Нарада Муни. Дхармадая. Прежде всего, религия. Затем, экономическое развитие. Не сначала экономическое развитие. И затем чувственное наслаждение. И затем освобождение. Суть в том, что постепенно люди должны понять, что они не животные. Это первое, это образование. В животном стаде религии не существует. Но как только мы говорим о человеческом обществе, о цивилизованном обществе, должна быть религия. Экономическое развитие — это вторичное. Это то, что последует за этим. Конечно же, согласно медицинской науке, они говорят, атманам означает тело, как они говорят. Но атма также означает тело, ум и душа. Но настоящее значение атмы — это душа. Существует стих «Атманам сарвато ракшет». Прежде всего, попытайся спасти свою душу. Я думаю, Господь Иисус Христос тоже сказал что-то в этом отношении. Если после того, как человек обретет все, но он потеряет свою душу, то что же он обретает? Разве не так? Итак, таков принцип «Атманам сарвато ракшет». Человек должен прежде всего защитить атму. В чем заключается эта защита? Защита от нападения майи или материальной природы. Такова защита. В настоящее время я нахожусь под влиянием майи, под влиянием трех качеств майи. И когда я получаю возможность в виде человеческой формы жизни, то моим первым долгом будет являться то, как защитить эту атму, душу. Душа перемещается из одного тела в другое. Какими глупыми стали люди? Мы наслаждаемся этим замечательным телом, человеческим телом, или американским телом, или очень красивым телом. Но в следующий момент я уже не знаю, какое тело я получу. Однако люди, обладающие знанием по поводу того, как происходит эта трансмиграция, они могут сказать, что за тело вы получите в следующей жизни благодаря своим действиям. Мы подготавливаем наше тело, нашей настоящей жизни. Как, например, мы приняли сознание Кришны. Мы пытаемся подготовить себя для того, чтобы получить духовное тело. Ради этого мы прилагаем усилия. Не находящиеся в сознании Кришны, находящиеся в материальном сознании, также получат тело. Но это материальное тело означает полное страдание. Любое тело можете взять. Или тело царя, или тело собаки. Тело страдает. И это вовсе не так, что когда приходит болезнь, страдает только тело собаки, и не страдает тело царя. Каждый вынужден страдать. Итак, «Атманам Сарватура Кшет» означает, настоящее значение этого, это то, что мы должны защищать атму. Это означает, что мы должны пытаться спасти эту душу, вашу душу, или себя, от перемещения, от трансмиграции из одного тела в другое. И простая истина, очень простая истина дана в Бхагавадгите. Кришна говорит, «Джанма карма медивьям йо джана титатватаха». Просто понимая, кто такой Кришна. Это тоже не очень сложно понять. Если вы следуете указаниям Писаний, кто такой Кришна? Он Сачитананда Виграха. Он необычный человек. Его тело Сачитананда. Оно полно блаженства, вечности, оно полно знания. Разве это сложно понять? Он подтвердил, что Кришна всегда наслаждается. И наставление Кришны, его знания. Ничто нельзя сравнить с этим. Бхагавадгита и много других наставлений существует. И он также вечен. Как, например, солнце. Солнце вечно. И мы ощущаем день и ночь только потому, что мы находимся на этой планете. Итак, Кришна, Он всегда есть, так же, как Солнце всегда существует в небе, но мы думаем, что сейчас пришла ночь, а это день. Но это лишь вследствие условий этой планеты. Точно так же Кришна всегда существует. Когда Он видим, когда Он проявлен, мы говорим, что Кришна находится на этой планете. Когда мы не видим Его, мы говорим, Кришна мертв. Так просто понимая Кришну, джанма карма медивьям, татватага, воистину, не просто по какой-то прихоти, не используя наш плодовитый ум, выдумывая постоянно, сочиняя что-то, может быть это так, может быть это вот так, скорее всего это так. Нет, это все абсурд. Пытайтесь просто понять Кришну. Так просто понимая Кришну, джанма карма медивьям, йоджана титатватага, тяктвадегам, этот человек, оставив это тело, мамэти, он отправляется к Кришне. Кто может попасть к Кришне до тех пор, пока у него нет духовного тела, такого же, как и у Кришны, сачитананда виграха, до тех пор, пока человек не получил ту же виграху? Как, например, мы можем видеть, что когда мы рождаемся в определенном месте, скажем, в Гренландии, которая постоянно покрыта льдом, или в каком-то другом месте, вы получаете определенное тело, например, животные. Есть люди, есть животные. У них определенный тип тела. Они могут терпеть суровые морозы, мы не можем. Точно так же, когда вы отправляетесь на Кришналоку, вы получите определенное тело. И что за тело? Сачитананда Виграха. На какую бы планету вы ни отправились, вы должны получить определенное тело. Итак, тьяква дехам пунарджанма найти. И как только вы получаете вечное тело, тогда вы не должны будете больше снова возвращаться в этот материальный мир. И это тело, Сачитананда Виграха, означает того, кто полностью занят служением, преданным служением, потому что вы не можете войти в обитель Кришны, не освободившись от склонности господствовать. В этом материальном мире у нас есть склонность господствовать. Мы хотим господствовать над тобой. Ты хочешь господствовать надо мной. И возникает соперничество. Но когда мы отказываемся от этой наклонности господствовать, ложной наклонности «Я Кришна, Я Господь, всего чего, что я созерцаю вокруг себя», это глупое понимание. Когда мы отказываемся от него, когда мы предаемся Васудева Сарвамати и понимаем, что Кришна есть все, а я являюсь лишь его неотъемлемой частью, если мы остаемся неотъемлемой частью Кришны, тогда мы на самом деле достигаем свободы. Иначе о свободе не может быть и речи. Это обман. Мана-дхарма. Я думаю, что я Бог, я Кришна, я это, я то. Но на самом деле ничего. Я просто таким образом попадаю под воздействие майи. Поэтому атманам сарватуракшет означает участвовать в движении сознания Кришны. Тогда ваша атма под защитой. Атманам сарватуракшет. Тато дхарма. После того, как вы поймете это, люди не понимают, что в чем их долг. Человек думает, я должен есть, спать, совокупляться и защищаться. Но это свойство животных. Люди сбиты с толку животной цивилизацией. Еда, сон и все. Построить хороший дом для того, чтобы спать. Зачем? Эти юноши и девушки, они спят на полу, спят под открытым воздухом. В чем проблема? Животные тоже могут спать так. Это лишь вопрос практики. Нам не нужно каких-то пышных условий для того, чтобы спать и жить, роскошных. Мы просто должны пытаться развить свое сознание Кришны. Все остальные вещи вторично. Это называется атманам сарвато ракшет. Атманам сарвато ракшет — это дхарма. Это дхарма. Дхарма означает религия. На самом деле, религия — это слово не является точным эквивалентом слова «дхарма». Дхарма, как я объяснял несколько раз, дхарма дхир дхату. Дхарма означает, ваше существование можно определить по определенным естественным признакам. Это называется дхарма. У каждого есть эти естественные признаки, это называется дхарма. Согласно санскриту, таково значение дхармы. Как, например, свет. Какова же дхарма света? Освещать. Если нет освещения, то нет смысла в свете. Точно так же ваша дхарма. Какова ваша дхарма? Какова ваша религия? Ваша религия — служить Кришне. Это ваша религия. Теперь вы служите по-разному, согласно времени, обстоятельствам, стране. Это другой вопрос. Но ваша религия — служить Богу. Такова ваша религия. Дживера сварупа га нитья Кришна дас. Читание Махапрабху немедленно дает вам определение религии или вашей обязанности, вашего естественного долга, естественной функции. Всегда держите это в уме. Как, например, естественная функция света — это освещать, пракаша. Подобным образом, ваша естественная функция — служить Кришне. У вас нет другого долга. Это дхарма. Нет другого долга. Когда мы это понимаем, когда мы убеждены в этом, тогда мы находимся в религии. Как, например, Кришна говорит. В начале Бхагавад-гиты он говорит: «Дхарма самстапанартхая». Просто чтобы восстановить религию. «Дхарма самстапанартхая». Но люди забывают об этом. Функция материальной природы — это помещать вас постоянно в иллюзию. И наше забвение — это еще одна форма иллюзии. Мы забываем наши взаимоотношения с Богом, с Кришной. И тогда возникает адхарма. Что это такое? Вместо того, чтобы становиться слугой Кришны, я становлюсь слугой всевозможных вещей. Я становлюсь слугой семьи, своей страны, своего общества, человечества, кошек, собак. Слуга. Я остаюсь слугой, но я становлюсь слугой многих вещей. Поэтому я должен переместить свое отношение служения на Кришну. Поэтому Кришна говорит: «Дхарма самстапана». Что такое дхарма? О какой религии Кришна говорит? Он говорит, что «я прихожу, чтобы восстановить религию». Он никогда не приходил, чтобы установить религию хинду или христианство, или мусульманство, или религию буддизма. Он устанавливал истинную религию. В чем она заключается? Сарва дарман паритеджа. Откажитесь от всех этих глупостей, так называемой религии и веры. Просто предайтесь мне. Это религия, это настоящая религия. Все остальные религии, которые не учат тому, как предаться Богу, это просто притворство, это не религия, согласно ведическому пониманию. Это естественная функция. Итак, атманам сарвато ракшет, тато дарман тато дханам. Прежде всего, вы должны попытаться защитить себя, затем принять истинную религию, истинную функцию атмы. И поскольку мы находимся в материальном состоянии, в материальных условиях, нам требуется экономическое развитие. И это также очень легко. Кришна снабдил вас достаточным количеством земли. Вы должны просто немного работать. Есть животные, коровы дают вам молоко. Если вы заботитесь о небольшом участке земли, вы получите зерновые. И этого достаточно. Экономическое развитие. Вам не нужны больших заводов, больших мастерских. И весь день и ночь машины ездят туда-сюда. Нет. В этом нет необходимости в смысле экономического развития. Это майя. Человек в конце своего рабочего дня приходит и съедает какие-то зерновые, что-то, немножко чего-то. И весь день он трудится. Поэтому таких людей называют мудами. Согласно Бхагавад-гите, они негодяи. Мудха. Мудха-осел. Как, например, осел. Вьючное животное. На него нагружают 3 тонны белья. 4 тонны. И весь день он работает. Но он съедает пучок травы. И все. У него нет понимания, что я получаю за это только пучок травы. И зачем весь день я терплю все эти тонны одежды этой прачки? Вы не видели ослов? В Индии прачки нагружают ослов по 3 тонны. И он отправляется к реке. И прачечник стирает всю эту одежду на берегу реки или у пруда какого-то. И затем вечером этот осел возвращается с одеждой назад. Итак, карми в Бхагавад-гите описывается, что они мудры, ослы. Они занимаются бесполезной работой день и ночь. Не заботьтесь о атме, не заботьтесь о религии. Просто экономическое развитие. Что это за глупости? Вы теряете себя. Вы не знаете, какую форму вы получите в следующей жизни. Вам совершенно наплевать на это. Неважно, какую жизнь. У меня есть уже эта жизнь. Мне нужно работать тяжело и накапливать деньги. Откуда я возьму деньги? Мои сыновья и дочери будут наслаждаться. Об этом они думают. Исятма будхи кунапитри датуки. Тело, все тело, все вертится вокруг тела. Это иллюзия. Это иллюзия. Просто ослиная работа, не осознавая, что будет в конце жизни. К чему приведет моя жизнь? Все ослы, все эти карми. Наше движение сознания Кришны — это очень хорошая вещь. Вы можете понять, что есть что. Да, это знание. Но если вы не понимаете себя, кто вы такой? Какой смысл вашей религии, вашем экономическом развитии? Вы не знаете, кто вы такой. Прежде всего, вы должны знать, кто вы такой, и в чем ваш долг, в чем ваша цель, в чем цель вашей жизни. Затем начинайте работать, становитесь религиозным, развиваете экономику и так далее, и так далее. И все остальное. Но если вы совершенно ничего не понимаете о себе, тем какой смысл тогда накапливать деньги, заниматься так называемой религией, так называемым экономическим развитием? Нет. Здесь Нарада Муни дает совет, что ты объяснил Дхармадаяшча Артха. В разных книгах ты разделил Веды ты объяснил понятно Веды в виде Пуран. Пуран означает дополнение к Ведам, чтобы объяснить ведическое знание согласно качествам. Каждый человек находится под влиянием качеством материальной природы. Некоторые из людей находятся во тьме или в невежестве. Некоторые находятся под влиянием страсти. Некоторые находятся под влиянием комбинации невежества и страсти. Некоторые из них находятся под влиянием света или благости. Не все люди находятся на одном и том же уровне. Есть разные классы людей, как, например, в нашей библиотеке Хайгривы можно найти много философских книг. Но если вы отправитесь к обычному человеку, вы увидите у него какие-то глупые книги, фантастика, психология секса и так далее. Согласно вкусу, существует разный вкус, поскольку существуют разные классы людей. Мы объясним это в следующем стихе. Нарада Муни говорит: он сравнивает все книги, написанные Вьясадевам, включая философию Веданты, он говорит, что это Вайсантиртхам. Вайсантиртхам. Вайсам означает вороны. Вороны и место их наслаждения. Вы видели ворон? У нас в Индии много ворон. В вашей стране их не так много. Но в Индии эти вороны, они наслаждаются в месте, где выбрасываются всевозможные отбросы. Они едят всякие отбросы, которые можно найти на мусорной свалке. Они выбирают какой-то мусор, как мухи, они выбирают какую-то слизь или гной. Они садятся на испражнения. Макшикам Брамара Ичханти. Но пчелы, они собирают только мед. Даже среди животных это есть. Пчелы никогда не сядут на испражнение. Обычные мухи, они никогда не собирают мед. Точно так же есть подразделение, есть разделение среди животных, среди птиц. И также среди человеческого общества. Вы не можете ожидать, что обычный человек придет к сознанию Кришны. Потому что таких людей научили быть мухами. Им нравятся испражнения. Современное образование направлено на то, чтобы учить людей, как становиться мухами. Есть только испражнения. Никакого сознания Кришны. Но вы можете сделать из сознания Кришны улей, пчелиный улей. Те, кто ищут меда, они найдут его. Понимаете? Не делайте, не превращайте это общество в общество искателей испражнений. Дайте шанс тем, кто ищет меда. Не обманывайте людям. Они придут. Итак, здесь Нарада Муни говорит, что ты составил столько книг, это все хорошо, но в чем смысл? Смысл — это дхармадая. Ты учишь религиозному принципу. Есть 20 Вимшати Дхарма Шастра, Ману Самхита, законы Парашара Муни, общественные устои, этос, то существует множество разных писаний. Они написаны изначально различными мудрецами, но Вьясадев, он составил все для того, чтобы люди могли правильно понять все эти писания. Он объяснил все эти книги для пользования человеческим обществом. Это несомненно. Как стать религиозным, как развить экономическое положение, как понять, что такое освобождение, как удовлетворять чувства, следуя ограничениям, как, например, в книгах Вьясадевы. Вы найдете разного рода наставления. Скажем, люди, поедающие плоть. Вьясадев также дает указания в этом отношении. Те, кто привыкли поедать плоть, Вьясадев также дает указания в этом отношении. В Тамасика Пуране. Эта Пурана предназначена для людей, находящихся в невежестве. Итак, он не отрицает никого. Он написал книги таким образом, что каждый человек, читая его книги, как, например, в школе, есть разные классы, и разные учебники даются для разных классов. Точно так же Вьясадев представил всю ведическую литературу так замечательно в форме Пуран, что любой человек может подняться до высочайшего положения, читая его книги. Скажем, человек, попавший в зависимость от одурманивающих средств поедания плоти, или он привязан к половой жизни, поскольку это естественные инстинкты. Никому не нужно давать уроки, учить. Никому не нужно учить тому, как заниматься сексом. Никого не нужно учить тому, как пьянствовать. Правильно? Пьяницы. Никаких проблем напиться. Для этого не существует университетов. Не нужно образовательной системы, скажем, принимая ЛСД вот так. Нет. Это естественная тенденция. Человек хочет принимать одурманивающие средства, пить вино, ЛСД, ганджу, пан. Но он легко может этому научиться. Это естественные тенденции. Этому всему можно естественным образом научиться. Какой смысл туда в книге? Но книга дается для ограничения. А этого люди не знают. Когда Вьясадев рекомендует, что вы должны заниматься сексом в браке, это означает ограничение.
Хари Кришна, закончилась половина лекции.
Мы остановили на половине, это больше половины. В следующий раз продолжим.
Очень интересная лекция. Да. Очень интересно слушать, как Прабхупада с разных точек зрения описывает основы основ, душа, религия, смысл их взаимосвязи. Прям вся картина жизни предстает перед нами. И добавляется истина сюда, в нашу жизнь. Вот, совершенно уникальные лекции Шрилы Прабхупады. И первую часть лекции он посвящает объяснению дхармы, дхарма адая, что начинается жизнь человека с дхармы. Да, всегда есть тенденция сойти с пути с дхармы, как вот последние слова Прабхупады, говорит, естественная склонность к чувственным наслаждениям. Значит, две вещи есть. Есть дхарма, которая отличает человека от животного, и есть все-таки в человеке животное, которое стремится к чувственным наслаждениям. И где же эта дхарма? Где дхарма, если склонность к чувственным наслаждениям я всегда со мной, а где же дхарма? Дхарма пропагает в книгах, то есть, которые ограничивают эти чувственные наслаждения в священных писаниях. Вот почему я всегда все это записывал, чтобы ограничить деградацию, да, препятствовать деградацию века Кали. Поэтому были записаны все эти вот священные писания. И так традиция такая существует, хранить священные заповеди в книгах. Вот, материалисты любую вещь священную тут же переводят на рельсы чувственных наслаждений, тоже пишут книги о чувственных наслаждениях, то есть которые как раз наоборот поощряют это, вовлекают людей туда, в эти романы, всевозможные истории. Или в мучительные поиски абсолютной истины, это модно становится, хотя истина, она никакая не мучительная, она вот существует в священных писаниях, всегда, всегда она существует, люди отклоняются, начинают создавать свои священные писания, как мучительный поиск истины, который вот где-то есть, может быть, нет, но вот я пытаюсь понять, я жизнь свою посвящаю, я умираю, так и не поняв, я великий герой, так ничего не понял, в невежестве родился, в невежестве умер, но славу себе добыл таким путем. Вот в таком мире мы сегодня живем, в век Кали, где пишутся миллионы и миллионы книг на разные глупые темы. Особенно сейчас много по психологии книг. Это ведущие психологи делают мира, которые черпают идеи из священных писаний так или иначе, и их трансформируют обязательно. Какие-то более тонкие формы господства, доминировать. Ну, это можно культурным образом доминировать, можно грубым образом. Вот, есть такие интеллектуалы, которые учат людей тонким образом манипулировать окружающим миром для собственной выгоды. Это считается прогрессом современной психологии, науки, что вы это делаете тонко, культурно, все тоньше и тоньше. В конце концов, начинаете людьми управлять какими-то очень тонкими технологиями. Все к этому идет, чтобы взять под контроль, подчинить всех людей, там, или массы, или кого-то. Это развитие демонической цивилизации, где отсутствует дхарма. Есть только одно, это вот вожделение, личные желания, и вот кто победит? Ну, кто умнее, видимо, кто более интеллектуален сейчас, кто также обладает силой, влиянием, тот побеждает. Вот, и Прабхупада говорит, это животная цивилизация без дхармы. В любом случае, как бы она ни была развита, это животная цивилизация. Итак, Вьясадева записывает различные разделы вед, даже для людей в невежестве. То есть он заботится об этом. Заботится, чтобы люди даже в невежестве, из невежества поднимались выше. Он не пренебрегает этими падшими людьми, он их не унижает, он дает им правила предписания, описывает для них различные истории, трактаты, ограничения, культуру. Все это подробно очень описано. И каждый человек, он на самом деле извлекает пользу, если соприкасается с ведами, он каким-то образом возвышается. Вот, он возвышается, понимая какие-то свои недостатки, желая уже подняться выше, воплотить его высшую природу. Хотя, возможно, он родился в тамасе, или гуна-карма у него такая тамасичная, раджасичная. Все же Священное Писание поднимает любого человека на уровне благости, минимум. Любого человека. Это Священное Писание. Оно приближает к Богу. И подчас это формы правила запреты определенные даются через лидеров. Лидеры утверждают какие-то правила, законы, следят за соблюдением этих правил и законов. Ну а уже чистая бхакти невозможно при помощи только законов, правил, предписаний передать человеку. Правила предписания можно передать бхакти. Нет, бхакти уже — это свободный выбор человека. И вот тут Вьясадева останавливается. Он не описывает игры Кришны вот, с сомнением, потому что люди... Сердцу не прикажешь, если нет любви к Богу, как они заинтересуются этим всем? То есть, потому что сознание Кришны зависит только от свободного выбора, основано на свободе выбора. Все остальные религии ниже этого, они основаны также на каких-то законах, которые государство устанавливает, поддерживает, или мораль, культура людей, общественное мнение, то есть религия утверждает эти вещи. И она держит человека в каком-то повиновении, дисциплине, так скажем, дисциплине. И для мирового порядка, конечно, необходимо главное — это дисциплина. Всегда мы говорим о дисциплине, даже ученичество — это дисциплина. Об этом главная забота. Но преданные, которые уже практикуют сознание Кришны, мы видим, что у них есть самодисциплина. Если есть, если они сами это выбирают, у них есть эта самодисциплина, садхана. Если, а в остальном они анархичны. В материальном смысле они очень недисциплинированы, преданные. Они более-менее какие-то, ну, не очень ответственные, так, где-то они как бы, ну, халатно, что ли, могут относиться к материальностям. Они как раз вот не представляют пример дисциплины, как это делают в армии. У них, если ты не вышел на работу, ты уволен будешь, и ты потом не найдешь потом с такой репутацией работу вообще. Если ты там в военное время ошибся в чем-то, расстрел на месте, вот. Если ты лидер государства, государство завел как бы не в том направлении, то также тебя снимают грубо очень, то есть поступают очень резко, наказывают. Люди как бы, ну, чтят, это для них святость, да, если ты работаешь, то должен работать, подчиняться дисциплине и закону государства. Если нет, тебя просто отчисляют, устраняют. Вплоть до тюрем там и так далее, что угодно. У преданных, видите, вот анархичный порядок. Это с точки зрения материального нашего существования. И как бы праведниками становятся только те, кто именно принимают самодисциплину, сами себя дисциплинируют, предаются духовному учителю, предаются Кришне, предаются священным книгам, гуру саду шастры, самостоятельно по собственному выбору делают это. Это считается, ну, как бы преданным. Ну, как бы, ну, можно сказать, что это уже преданный, да, все, слово применить к нему, что вот этот преданный Кришна, он способен вот сам, да, поддерживать садхану, следовать обетам, потому что у нас нет надзора, нет видеонаблюдения, нет такого контроля, кто соблюдает как регулирующие принципы, мы не заглядываем туда, у нас должна быть совесть через самодисциплину. Вот этот путь дают как бы уже, ну, преданное служение. А до этого, до преданного служения невозможна самодисциплина. Как Прабхупада говорит, инстинкты человека тянут к чувственным наслаждениям. Это невозможно. Он вожделение не может преодолеть. И тогда существует просто писание в форме запретов, законов и некого страха наказания. И так держится цивилизация. Держится именно, не развивается, потому что инстинкты сильнее. И люди втайне это делают как-то, а потом уже становится это, ну, как бы, общественным уже достоянием постепенно. Сначала общество сначала, конечно, шокируется, как можно отойти от таких моральных принципов. Потом они начинают это обсуждать или преследовать. Потом начинают привыкать, что это тоже существует. Эти люди тоже достойны какого-то сострадания. Это тоже правда, да. Но не в этом контексте. А затем это становится частью порог, частью этого общества, что, ну, всем это присуще, ну, что делать, ну, так мы живем, да, у нас у всех есть недостатки. Давайте это, ну, смиримся с этим. И так постепенно, постепенно, постепенно мы приходим к концу света. Именно такими вот уступками для людей, да, как бы такой благотворительностью мирской. Вот. И только сознание Кришны может остановить, потому что люди по доброй воле обретают полномочия управлять своими чувствами, предаваясь Кришне, да, духовному учителю, саду, шастрам, по доброй воле. Вот эту добрую волю пробудить может только бхакти. Никакая другая, никакая ни дхарма, ни артха, ни кама, ни даже мокша. Даже мокша. Мокша прямо на порог нас приводит уже. Но и даже шагнуть за этот порог нужна свобода выбора. То есть поэтому, как бы, ну, пророки приносят нам эти священные заповеди, но им никто не следует практически всего в сегодняшнем мире. Даже преданным нелегко это дается, видите, из-за этой культуры, которая влияет. В этой степени наслаждаются своим анархическим поведением преданные, что мы как бы независимы от материалистов, мы можем жить вашими, можем не работать, можем пренебречь как бы материальными обязанностями в пользу как бы духовного развития. Многие преданные вот просто наслаждаются этим своим положением, как бы противопоставляясь с материальным миром, что мы лучше, что мы свободнее. Но на самом деле это не бхакти. Это лишь на противопоставление, на тоже гордыня действует таким образом. Гордость чувствует материалистами. А наша истинная как бы истинная предназначение сострадать людям и нести, вот, пробуждать в них вот это вот желание служить бескорыстно Верховной Личности Бога, принять духовного учителя. Вот это наша истинная позиция. То, что хотел Ясадева. Нес людям всех сословий какие-то заповеди полезные, пробуждая в них добродетель, утверждая какие-то моральные законы, нравственные законы, духовные знания, философию. Вплоть до Веданта Сутры, это уже тончайшие формы мысли, тончайшие формы мысли. Ясадева все это дал людям в надежде, что они придут к Веданта Сутре. И когда он закончил Веданта Сутру, он понял, что здесь вопрос не только в понимании, не только в развитии интеллекта, не только в развитии материального нашего существования. А здесь весь вопрос, и он не решается никем, только в свободе выбора. И вот тут Нарада Муни сказал, это можно решить, описав игры Кришны, которые пробуждают у людей спонтанную привязанность, вот эту любовь. И они, естественно, начинают выбирать Кришну естественным образом. Поэтому ты главную вещь не сделал Йосадева. И здесь есть комментарий. Я прочитаю только один абзац, и будем обсуждать уже с вами эту тему. Шринарада сразу установил главную причину уныния в Йосадеве, которая заключалась в том, что в своих различных редакциях Пуран он намеренно избегал прославления Господа. Намеренно или осмотрительно, помните, да? Мы это слово уже обсуждали. Намеренно, но там осмотрительно в оригинале. Этот абзац мы читали, да? Да, давайте второй абзац прочитаю. Достигнув освобождения, последней стадии процесса, начинающегося с совершения религиозных обрядов, человек погружается в чисто преданное служение. Это называется ступенью самоосознания или стадии Брахма-бхуты. Достигнув стадии Брахма-бхуты, человек обретает удовлетворение. Но это удовлетворение лишь предвестник трансцендентного блаженства. Человеку следует идти дальше и обрести способность беспристрастно относиться ко всему в этом относительном мире. Вот нам очень важно усвоить вот этот момент, беспристрастным и быть в этом материальном мире. Очень сложно в Кали-югу вот осуществить это. Слишком много негативного, очень сложно не реагировать на это эмоционально, очень сложно человеку. Он слышит что-то, и беспокойства очень много, на самом деле, в средствах массовой информации, в интернете. Сейчас люди всякие вещи говорят, уже такие революционные нотки, там, не знаю, там, человечество на грани гибели, и все сейчас можно услышать, что хотите. И там также масса чувственных наслаждений, все это вперемешку, совершенно адская машина в интернетном положении с точки зрения его тонкого тела. Тонкое тело находится в бедственном положении сейчас у человека. Пройдя эту стадию беспристрастности, живое существо утверждается в трансцендентном любовном служении Господу. Так учит сам Верховный Господь в Бхагавад-гите. Таким образом, для того, чтобы Вьясадева мог сохранить достигнутое положение на стадии Брахма-бхуты и глубже осознать трансцендентное. То есть считается, что Брахма-бхуты есть как бы срабатывает духовный инстинкт. Так же, как люди, естественно, стремятся к чувственным наслаждениям без образования. С уровня Брахма-бхуты, естественно, человек обретает любовь к Богу. Там срабатывает духовная вот эта вот среда. Это происходит естественно. Что человек может легко обрести любовь к Богу с уровня Брахма-бхуты. Ну, если, конечно же, выбирает это, само собой. Он может стать и Майявади на уровне Брахма-бхуты. Может раствориться в Брахмане, увильнуть от преданного служения. Но вообще Брахма-бхута дает эту возможность. Распахнутые двери открыты человека. Брахма-бхута, Прасанатма. Нарада посоветовал ему с энтузиазмом взяться за всестороннее описание пути преданного служения. Это должно было вывести его из глубокого уныния. И особенно эту науку всю уже подробно разработали последователи Господа Чайтаньи, описывая Панчататву, деятельность Панчататвы. Пять составляющих бхакти. Это Господь Чайтанья со своими спутниками. Вот это живое проявление бхакти, не теоретическое, это не гьяна, это прямо было живое присутствие бхакти во всех тонкостях. И внутренняя энергия, и преданный, и экспансия преданного, и чистый преданный, и самопреданность. Все проявилось в личностях. Это уникальный случай в истории как бы вообще. И все это было описано шестерыми госвами, они наблюдали эти игры, те, кто наблюдали эти игры. Затем получили наставление описать все, что они наблюдали и слышали. Господь Чайтанья как бы принес самого себя. Никакого обучения другого как бы не было. Шикшаштака и самого себя. Это достаточно этого. Но это нужно было потом подробно описать по наставлению Нарады когда-то, который дал это наставление Вьясадеве, чтобы написал бхакти, он это сделал Шримад-Бхагаватам. Но более подробно полностью это описано в Чайтанья Чаритамрите и вот, то, что в деянии Господа Чайтанья Махапрабху. И так нам даны эти вот истины подробного изложения бхакти. очень большой шанс перед нами обрести чистое преданное служение. Наибольшие возможности мы имеем сегодня с вами и наибольшую милость в этом направлении. Можно даже не практиковать никакие другие йоги, кроме бхакти, ничего другого не делать. Можно даже быть очень грешным человеком, как в Кали-югу это не мудрено. Можно иметь очень сложный ум и так далее. Бхакти могут практиковать каждый человек. Единственная вещь, которая важна в этом контексте, это наше серьезное отношение к бхакти. Не так, что ты сама милостивая, поэтому мне все сойдет с рук. Это тоже вот, нужно быть осторожным в этом плане. Тут нужна также самодисциплина. То есть бхакти – это тоже йога. Это тоже контроль чувств и ума. Нужно вот помнить всегда об этом. Кришна описывает йогу в 6 главе Бхагавад-гиты. Непонятно, зачем ту йогу, от которой Арджуна тут же откажется. Ну, шутка ли, они на поле битвы Курукшетра, а Кришна говорит, нужно уйти, сесть в позу лотоса и так далее, там все эти чакры, все эти 8 ступеней описывает. Но Кришна говорит, что такое йога. Важно было понять, что все должно стать йогой, все должно стать вот этой самодисциплиной. То есть это серьезно, это какая-то гимнастика или коррекция фигуры, как сейчас говорят. То есть бхакти-йога – это тоже йога, это нужно очень серьезное отношение к ней. А что значит серьезное отношение? Стараться контролировать свои чувства и ум. Мы берем принципы, соблюдаем также принципы религии. Дхарма должна быть также. Бхакти дает нам силу. Дхарма-артха-кама, мокша. Также эти ступени, они необходимы будут. Они возродятся для людей, они необходимы. Но возродятся они при помощи силы бхакти именно. При помощи бхакти. Дхарма давно уже с перебитыми ногами, она беспомощна. Это описано в Шримад-Бхагаватам, что в Кали-югу бык Дхармы стоит только на одной ноге. Он не движется, он просто страдает. Сейчас, если говорить о религии, то религия говорит, что мы все должны каяться в грехах, то мы все страдаем и каемся, страдаем и каемся, страдаем и каемся. Вот так. Это бык с перебитыми ногами. Хоть он существует, он больной, не способен двигаться и тем более перевозить какую-то еще ношу. Религия не справляется, поэтому бхакти, она превосходит религию. Сарва дхармам паритяджа мамакам шаранавраджа. Кришна говорит, оставь эти религии, оставь. Просто предайся мне. Вот в чем смысл всех религий. Это спасет тебя. Это нужно распространять людям. Вот несколько слов по комментариям. По лекции Шрилы Прабхупады. Пожалуйста, дорогие преданные, можно обсуждать тему.
Спасибо. Мадхаджи Эльмира, сделайте объявление, да?
Хари Кришна, дорогие преданные, кто смотрит нас в Ютубе, отправляйте свои вопросы в нашу службу поддержки на наш сайт, ссылка есть в описании. А кто слушает нас в Зуме, если у вас есть дополнения или вопросы, нажимайте «Поднять руку», мы включим вам микрофон. Спасибо.
Вот Матаджи Ольга. Пожалуйста, Матаджи Ольга, включайте микрофон.
Хари Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны, пожалуйста. Большое спасибо за организацию лекции. Хари Кришна, ваша милость, примите мои поклоны, пожалуйста. Спасибо большое за комментарии. У меня вот такой вопрос. Вот Шрила Прабхупада в лекции сказал, человеческий долг – защитить душу. Мне вот это слово смущает – защитить. Мы же не действующий Кришна, потом у нас же есть самбанха, то есть я не тело, я душа, а тело мое – это совокупность 5 элементов, и все, что происходит, происходит по воле и милости Кришны. И что у меня есть дхарма, есть санатана дхарма, это мое служение Кришне, есть дхарма, которую я выполняю свой долг здесь на земле. А как вот я защитить? Меня вот это вот смущает. Объясните, пожалуйста.
Хороший вопрос, спасибо. Да, даже выполняя дхарму, развивая экономику, Вот, с целью достичь камы, да, счастья в мире. Все равно человек страдает, вот в чем дело. Возьмите на уровне дхармы, люди, следующие заповедями религии, им трудно это делать, не страдают. Возьмите экономику, тоже нужно всегда трудиться, это всегда связано со страданиями, все равно. Хотя, в принципе, все хорошо, да, но все равно это тяжело делать. Вот эти страдания людей толкают к чувственному наслаждению всегда, с уровня дхармы, с уровня экономики, артхи, даже с уровня камы. Смотрите, кама – это самое высокое наслаждение, это счастье доброго имени, славы, доброй славы, когда человек прославился добрым именем, да. Вот это считается высшее, да, счастье в этом мире. Но даже там этот путь пройти, очень много страданий, не все люди хотят страданий, хотя хотят славы, страданий не хотят. И они хотят тогда дешевой славы, видите, то есть душа не защищена от страданий, вот что получается. Эти методы не защищают от страданий, только освобождение защищает от страданий. Духовное освобождение. Вот оно уже освобождает от страданий. А до этого момента, даже если есть все хорошо, страдания остаются. Вот душу нужно защитить от страданий, чтобы она не отклонялась в чувственное наслаждение. Только бхакти может защитить от страданий. Да, можем счастье, духовное счастье можем иметь при помощи только духовной практики, преданного служения. Тогда душа будет защищена от склонности к порокам. Помните, да, она очищается, эта душа, это же в Бхагаватам тема, душа очищается покаянием, а потом снова идет совершать грехи, потому что не может остановиться, корни желания остаются. И вот бхакти, оно устраняет эти корни материальных желаний скверны и защищает душу вот от этих страданий. Это значит защитить душу.
Спасибо. Это значит защитить душу, идти путем бхакти, и все. Правильно я поняла?
Да, да, от страданий. Бхакти, да. Да. Да.
Спасибо большое. А можно еще второй вопрос? Вот Шримад Бхагаватам, где описывается возвращение к Богу Друва Махараджа, там очень интересно, есть такой текст, и написано, что хотя Господь связан со своей материальной энергией, он не причастен к ее деятельности. Да, вот в Бхагавад-гите написано, что влияние не оказывает материальная энергия на Господа. А вот это слово «не причастен к ее деятельности» еще. Объясните, пожалуйста.
Ну, это только Господь так может. Есть сравнение Солнца. Солнце является причиной жизни на Земле, но никакого отношения к нашим поступкам не имеет. Вот такое положение занимает Солнце.
Это мои поступки.
Благодаря могуществу самого... Да, благодаря могуществу света. Вот свет не изучен до сих пор, солнечный, до конца неизвестно, что это такое, потому что он как раз источник жизни, животворящая сила. А Солнце далеко, на самом деле, но с нами не участвует в наших жизнях, поступках, политике и других вещах, не участвует, да? Но причина жизни – Солнце.
То есть здесь имеется в виду то, что он не причастен к ее деятельности, он не причастен к нашей деятельности. Мы сами выбираем.
А так, это есть материальная жизнь – это все наша деятельность, это деятельность душ. Это не деятельность Бога. Вот. Никакой деятельности нет. Он совершает деятельность в этом мире только духовную, когда приходит, Джанма Карма Чамедивьян. Но никакой материальной деятельности он не совершает, даже в творении. Брама это делает. Он дает свет знания.
Все, спасибо большое. Поняла. Спасибо. Хари Кришна.
Харе Кришна. Поднимайте, дорогие преданные, руки, если есть вопросы, дополнения. Да, пожалуйста, включайте. Самадар Приемададжи.
Харе Кришна, мои поклоны. Спасибо огромное за лекцию и за пояснение. И меня просто откликнулось очень. Меня часто спрашивают, а вот что вы, буддизм, там что-то еще, да, то есть у людей обычно первое – это буддизм. И какая у вас религия? Я всегда в таком ступоре, как сказать, какая у нас религия? Потому что, ну, Прабхупада, он часто говорил, что это система ценностей, это культура, это не какая-то религия. И тут я в лекции просто услышала, как раз Прабхупада говорит, ну, Кришна говорит, что я прихожу для того, чтобы установить религию. Не буддизм, нет, я не устанавливаю буддизм, там еще какую-то религию, вот так я услышала, что Кришна как-то говорит, а сарва дарма паритяджа. И читание Чандрачаран Прабху, вот вы так просто раскрыли эту тему, что религия сейчас уже не справляется, а бхакти превосходит религию. И именно вот что мы исповедуем, это полное предание Богу. И мне сразу как-то стало понятно, что отвечать. Спасибо большое. И еще здесь было сказано в лекции, что если мы... вы не можете войти в обитель Кришны с вашей склонностью доминировать и властвовать. А если мы остаемся частичками Кришны, то тогда мы вечно обретаем свободу. Можно вас попросить как-то раскрыть эту тему про доминирование и настоящую свободу? Спасибо.
Почему господа не могут попасть в духовный мир?
Ну да, ну очень хочется просто.
Об этом?
Ну и как эту склонность уже наконец как-то освободиться от нее?
Ну это глубокий вопрос, это большущая тема. Вся наша философия в этом заключается, как стать преданным, да, войти в духовное царство. Причем духовное царство прямо внутри нас находится. И вот мы не знаем, как же войти туда. Мы закрыли вход туда. Узкий вход там есть такой. Вот. Мы закрыли этот вход туда. Закрыли, ключ выбросили. Мы ушли от Бога. И наше существование сузилось, сильно-сильно сузилось. Наше сознание, мироощущение. И есть только самомнение. Можете себе представить? Вот такая великая, что я господин. Или я буду большим человеком. Или я уже большой человек, просто никто не знает об этом. Или я уже большой, и многие уже об этом знают, еще больше узнают об этом. Это только самомнение дает нам пространство жить вообще в этой затхлой, гнилой атмосфере материального существования. Представьте, это просто иллюзия. Вот как можно с таким сознанием попасть в духовный мир? Скажите, невозможно. Только самомнение. А живем мы в этой вот распадающемся теле, которая каждую секунду умирает там, борется за выживание. Кровь там, сердце колотится, там, не знаю, там, желудок работает, мозг соображает, где найти деньги с утра до ночи. Вот в этой атмосфере мы живем и думаем, что мы контролируем весь мир, понимаете? Вот такая иллюзия. Но в таком сознании, конечно же, мы даже представить не можем, что такое духовный мир. Даже представить невозможно, что такое духовный мир, что такое настоящая жизнь вообще, души. И мы меняем одну клетку за другой, не выходя практически, не выходя, то есть нас тут же переводят в той же самой тюрьме из одной камеры в другую, мы даже не покидаем тюрьмы, понимаете, никогда. Просто из одной камеры вышли, руки за спину, лицом к стене. То есть мы ничего не помним, ничего не видим. Даже того, кто нас проводит туда, можем не знать, распоряжаются по этим камерам, кому в общую, кому в индивидуальную, кому в люкс, кому похуже, кого вообще в карцер бросают там и так далее. Все это жизнь тюрьмы крутится. Человека даже устраняется само желание жить свободной жизнью. Он не знает там, что делать. У него там нет места, у него нет этих качеств, да, таких. Нет социализации, нет беспокойства о государстве, у него нет желания создать нормальную семью, у него уже все эти вот как бы изначальный принцип, то, выйдя на свободу, он не знает, не находится применения. И снова возвращается в тюрьму. Даже вот умышленно это делает, там, сворует что-нибудь, чтобы снова посадили, что в тюрьме все. Он обусловлен таким образом. Поэтому, чтобы ему войти как бы в этот светлый мир свободы, ему нужно знание, как устроено общество, эти отношения, почувствовать любовь, дружбу, там, какие-то ценности, ради которых он может трудиться, а не воровать, да? Восстановить. Ну, обычно это из преступности невозможно таким путем тюремным сделать в наше время. Практически это неисправимые люди становятся уже с такими самскарами. Но в жизни, поскольку Кришна в сердце находится, он все равно живое существо приведет к этому вопросу, так скажем. Сверхдуша, это по милости сверхдуши происходит. События сверхдуши. И так постепенно человек начинает сознавать присутствие Бога все-таки, высших сил. Вот с этого начинается его покаяние, трансформация событий. Мы очень надеемся, что в этой жизни мы завершим нашу вот эту трансформацию из обусловленного состояния, чтобы мы вышли вот, ну, в свет Божий. За одну жизнь мы очень надеемся, вот, что мы изучим все эти как бы вкусы отношений бхакти, расу, постигнем расу, свои отношения с Богом. Вот. И Господь Читание нам упростило многое. Расу постичь, конечно же, трудно, не имея духовного тела. Но он нам упростил, он дал нам сварупу немножко для людей века Кали. Трината пису ничина, вторая писа гишна, аманина манадина, киртания садагари. Вот это наши ситха пранали. Вот это сварупы духовные, но мы можем занять правильное положение уже сейчас. Тем не менее, благодаря вот этой части в конце читания Чаритамриту открыть, мы увидим, что посвящено Шикшаштаке. Заключение читания Чаритамрита, она вызывает бурные, глубокие эмоции. Та глава, уже последняя, Ади. Но сначала нужно прочитать все предыдущие главы. Но последняя глава вызывает буквально вулкан желания предаться Кришне. Это читаем Чаритамрита. Вот таким образом, через 13 писан Ничина, мы очень, очень быстро можем приблизиться к Богу. Хорошо?
Спасибо. Аманбай, включайте. Подождите, я сейчас нажму кнопку. Вот сейчас говорите.
Хари Кришна, Гуру Махарадж. Хари Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны. Хотел бы задать тебе такой вопрос, но больше он, конечно, личный, как любое живое существо. Мы руководствуемся своей жизнью хармой, артхой, камой, мокшей. У меня вопрос такой по поводу привязанности. Вот когда преданный восхваляет тебя, вот какой-то момент ловишь себе, что тебе это очень приятно, но потом понимаешь, что не нужно привязываться к этому. Стараешься как-то умственно от этого отделаться, что ли, вот как-то начинаешь считать джапу. Как себя вести в этом положении, Гуру Махарадж? Мой вопрос в этом. Хари Кришна.
Хороший вопрос. Я вот очень рад, что ты работаешь над собой, над смирением. Это правильно, то, что ты имеешь такое настроение, это верно. Вот в этом положении оставайся. Каждое утро всегда садану соблюдай и кланяйся преданным, даже если ты один в квартире это делаешь, и произноси ванча калпатру вяща всегда. Каждый день нужно эту мантру произносить, иногда не один раз, иногда в уме. Вот. И повторяй шикшаштаку по утрам. Всю целиком, прямо наизусть мне нужно выучить. Мы всегда, когда жили вашими, каждое утро повторяем шикшаштаку, все знают ее наизусть, поэтому. И поклоны преданным всегда выражаем, и сознательно культивируем смирение. Это работа над собой. Поэтому, да, просто работай. Всегда это будет тенденция, да, какую-то гордость развить, если нас хвалят, это всегда будет при нас, но при нас также и садана наши устремления. Нужно всегда работать.
Хари Кришна, спасибо большое, Гуру Махарадж.
Здесь, получается, есть две стороны, да? С одной стороны, как преданные, мы должны замечать, если преданные делают что-то замечательное, прилагают усилия в служении, мы должны благодарить, мы должны прославлять. Потому что благодарить, прославлять, замечать — это тоже является источником вдохновения. Потому что мы чувствуем, что мы востребованы, мы нужны другим, и мы полезны. И поэтому мы должны прославлять. Но с другой стороны, того, кого мы прославляем, они тоже должны быть очень осторожными, не привязываться, как Амамбай сказал. И здесь, наверное, передавать всю заслугу своему духовному учителю или старшим вайшнавам, благодаря которому мы обретаем эту способность, то, что сказал, смирение. Вот. И также, в свою очередь, мы должны также прославлять других преданных. Не то, что делать вывод, ага, если меня прославляют, значит, это опасно, я могу привязаться и так далее. Соответственно, я тоже никого не прославляю, не замечаю. Нет, это нужно сделать в правильном умонастроении, в правильном сознании. Чайтанья Чандрапрабху, мы продолжим. Можем вопрос-ответы. В Ютубе есть вопросы. Давайте, Матаджи, Эльмира, задавайте. А вот Браджамани Прабу поднял руку. Давайте сперва Браджамани Прабу дадим, потом Ютуб вопрос. Пожалуйста, Браджамани Прабу, включайте звук. Сейчас, минутку, еще раз нажмите. Еще раз. Ага,
сейчас нормально. Слышно, да? Ага, да. Примительные поклоны. Я хотел прочитать небольшой отрывок из комментария третьей песни, 28 главы, второй текст. Я сейчас как-то сделаю так, что я прочитаю, может, меня видно не будет. Да, третья песня, 28 глава, второй текст. До тех пор, пока человек сохраняет телесные представления о жизни, он должен действовать, исполняя обязанности, соответствующие его положению в обществе, но у того, кто поднялся на духовный уровень, остается только одна обязанность — служить Верховному Господу. В этом заключается его свадхарма. И вот получается, мы практикуем бхакти-йогу, мы сразу перешагиваем, может быть, ну, через какие-то ступени дхармы, обязанности, и получается некое, как сказать, мы вроде бы перескочили, бросили в один момент и подумали, ну, наверное, я уже предался, и я могу пренебречь многими правилами. С другой стороны, проходит несколько лет, да, человек понял, что, оказывается, он до конца не предался, и опять у него возникают желания соответствующие, он пытается опять их как-то привести, ну, в порядок. Потом подумал, наверное, опять я предался. И опять, получается, пренебрегает многими обязанностями. И вот так вот человек его кидает из стороны в сторону в течение всей вообще, в принципе, в практике. И сама идея дхармы – это же идея служения. Неважно, в каком положении человек остается. И плюс, ну, вот та практика, которую дал нам Господь Чайтанья, 13 писаничина. И мы можем теперь наблюдать, ну, все то, что иногда вот в нашем обществе происходит, вот эти вот разбалансировки, то в одну сторону происходит что-то неприятное, то в другую сторону. Либо мы совсем уходим в сторону, ну, каких-то плохих событий, что у нас происходит. Либо это может принять форму сахаджии в практике, вот у преданного, пренебрегая какими-то вещами и думая о том, что я, наверное, уже предался. Ну вот, могли бы что-то по этому поводу прокомментировать? Чайтанья Чандрапрабху, это вот, может быть, вы прокомментируете или еще какие-то? Кто-то из преданных прокомментирует, как же теперь понять вот это вот свое якобы предание якобы пренебрежение обязанностями.
Хорошо, я наполнять, так же Карабаджин Прабху скажет. Так, я один аспект попытаюсь сейчас вот этот вопрос затронуть, один лишь аспект, тема может быть широкая, то, о чем ты сказал. Я упомянул об анархичности в нашем движении с материальной точки зрения. И вообще дисциплинирует как бы общество грехастха ашрам. Вот, как раз там вот преданный начинает понимать, что он должен делать то-то и должен делать то-то. Ответственность перед семьей, вот эта чувствительность к детям, к жене, к мужу, к родственникам, если тем более они преданные, да, вот когда они не преданные, тогда анархия начинается. Преданные не хотят с этим тоже связываться, вот хотят уйти в ашрам и так далее. А когда семья преданная, то приходится, да, поддерживать все это, и так общество может дисциплинироваться, как бы какую-то культуру образовать. И пока грехастха ашрам как бы не сформировался правильным образом, у нас все еще продолжается вот это вот колебание, как ты говоришь. Все дело в институте брахмачарии, что как бы преданные неустойчивы в брахмачарии. Иногда они тверды в брахмачарии, иногда они дают сбой. И вот тут вот эти крайности отсюда возникают, что институт брахмачариев неустойчивый. Брахмачарии, не брахмачариев, брахмачарии, умонастроение, имеется в виду институт. Вот. Это причина вот этих вот нестабильности общества, духовная причина. То есть нестабильность общества рассматривается через ашрамы, через духовные уклады, брахмачари, грехастха, напрасно саньяси. Если даже бывает саньяси неустойчивы, да, в этом бывает такое, что даже мы слышим примеры, что саньяси некоторые неустойчивы, брахмачари, института брахмачари, не говоря уже о грехастхах, допустим, или простые брахмачариях, отсюда все эти идут вот дестабильность общества. Это вот я затронул один только ракурс вопроса твоего. Я думаю, что при этом могут дополнять. Карабаджи Прабху, скажешь что-нибудь?
Да. Спасибо, братья Мани Прабху. Очень важный аспект. Я тоже хотел об этом тоже поговорить. Бхакти, наука, процесс бхакти, как его понимать, как его практиковать, достаточно с поверхностной точки зрения проста или прост бхакти, но вместе с тем очень-очень остается недоступным для многих, потому что, видите ли, как сегодня Шрила Прабхупада говорил, атмано сарвато ракшет. Нужно защищать или думать о благе души. Вот. И в начале практики сознания Кришны или новичок, конечно же, он будет однобоко воспринимать бхакти. И, соответственно, он будет проявлять тенденцию гьяны. Вот я буду служить Богу, все остальное склонен пренебрегать. И этот этап мы проходим все практически. Вот. И попутно ломаем очень много дров, через какое-то время приходят последствия, реакции. И мы начинаем немножко выпрямлять особенности, выпрямлять все это благодаря старшим опытным вайшнавам. И как-то, соответственно, опираясь на свой опыт. И мое понимание, мое решение, то есть вот как если предложить решение, как свести к минимуму, да, такого рода различные крайности, вот когда мы, вот я пример сегодня вот подумал об этом примере, вот четвертой песне Шримад-Бхагаватам Нарада Муни приводит пример. Сарва-дармам паритяджа, да, нужно оставить все, просто поклоняться Господу. Что это означает? Это означает поливать корень. Корень дерева — заниматься служением Господу. И если мы поливаем корень дерева правильным образом, то все остальные части дерева, это означает в нашей ситуации социальная сфера, физическая сфера, интеллектуальная социальная сфера, все остальные родственники, семья и так далее, все остальные дхармы тоже будут подпитаны правильным образом, если мы правильно поливаем корень. Но что происходит вначале, мы неправильно поливаем. Мы поливаем корень вроде как, да? Вот, следуем процессам преданного служения, но при этом ломаем ветви, вот, или царапаем листья, пренебрегаем и так далее. Тогда этот корень, так как процесс не механический, этот корень сам, самый живой, это Кришна. Он не принимает наше служение. Поэтому здесь очень важен принцип наставничества. Старшие вайшнавы, которые вот будут заботиться о каждом члене нашего общества, а именно помогать им практиковать бхакти, удивительный процесс бхакти, через призму естественных фундаментальных потребностей живого существа, а именно, как Бхактивинода Тхакура описывает, есть физические потребности, эмоциональные потребности и то есть социальные, интеллектуальные, духовные потребности. Потому что никто не может практиковать без тела. Даже садхана бхакти уже подразумевает садхана бхакти, когда мы используем свои органы чувств в процессе трансцендентного преданного служения. Поэтому, ну, если не вдаваясь во все детали, единственное наше спасение — свести к минимуму различные ошибки, потому что на пути преданного служения тоже можно возвести такие препятствия, что самому очень трудно будет преодолеть. Другими словами, это оскорбление, боль, страдания, которые мы можем причинить другим, в том числе своим родственникам. Поэтому единственное наше спасение — это общество вайшнавов, опытных общество вайшнавов, наставничество. Мне кажется, это очень актуально. Вот мое понимание этих тем. Ну, Чайтанья Прабху, хотите сказать что-то?
Чуть-чуть я дополню, и, может быть, Чайтанья Чандра Чаран Прабху как раз до конца ответит. Вот то, что я прочитал, то есть пока не достигнешь освобождения, ну, мы понимаем в нашем случае, какое у нас освобождение, это бхакти в практике, трината пису ничина, то не нужно пренебрегать своими обязанностями. Так, вот интересный вопрос тогда возникает, а каков критерий, что я достиг этого, и тогда я могу начать пренебрегать. То, кто подтвердит, ну, вот то, тому мой уровень, что я могу, все. Вот теперь я не буду ни ашрам, ни обязанности, ничего не буду выполнять. Вот теперь я предался. Кто как бы подтвердит это? Какой-то, может, критерий есть этого подтверждения?
Тут, может быть, несколько точек зрения ответа. Вот, например, человек хочет выполнять свои обязанности, но он же читает Бхагавад-гиту, да, что вот Арджуна выполнял свои обязанности, я тоже буду выполнять свои обязанности, скажем, женюсь, да, начну вот работать, выполнять обязанности, поддерживать семью, садхана у меня будет. Все, он так и планирует, да, все вот начинающие грехасы так и делают. Так думаю. А в век Кали, вот интересная как бы ловушка этого вот, это же не работает, только имя работает, а это не работает, потому что даже обязанности, представьте, могут препятствовать духовному развитию. Ну, то, что сейчас называют обязанностью. Выясняется, что нужно зарабатывать деньги для родственников, которые хотят пить водку, есть мясо, я должен оплачивать это все. И преданный говорит, стоп, погодите, я не буду, я не хочу это делать. Он сам это решает, слыша, что есть регулирующие принципы, есть какая-то карма, ответственность. То есть он читает книги, и он не знает, как совместить тогда вот эти дурные вот эти все последствия, да, кали-юги с дхармой, потому что дхарма служит адхарме вообще. Ну, как это было в Махабхарате? Дхарма стала служить адхарме, Бхишмадев стал служить дурьотхане. Вот, и за это он поплатился как бы жизнью, да, Кришна присудил ему тоже гибель на Курукшетре, хотя и возвысил его, но по закону кармы так должно было случиться, по закону дхармы, вернее. Он сказал, что все погибнут, обязательно погибнут, кроме вас, пандавов, которые не отклонились от дхармы. Поэтому мир отклонился от дхармы, поэтому, ну как выполнять свои обязанности? Брамачари ашами, понятно, там все духовно. В саньясе ашами, понятно, там все духовно, выполнять обязанности несложно, да, понятно. А в грехасе ашами вопрос возникает, как выполнять эти обязанности вот в такой семье, в таких обстоятельствах. Это один момент. Одна сторона, что в таких условиях мы можем находиться в ловушку, попадая от дхармы. То есть ты обязан это делать. Видишь, написано, да, ты обязан это делать. Погодите, но вы это используете неправильно, я не хочу это делать. Потом преданные спрашивают все повально, в чем же мои обязанности, в чем мой долг? Чем мне заниматься? Где моя чистая деятельность, которая связана с Кришной именно? Да, я не хочу просто служить чувством своей семьи несовершенной, там людей, которые в тамасе, или там просто работать вот так вот на бессмысленных работах, там чуть-чуть жертвовать. Да, вот все это замедляет мой духовный рост. Вот какая сегодня, видите, позиция с дхармой. Дхарма больна очень сильно. Поэтому эти вещи как бы мы уже, ну, просто не обсуждаем. Мы говорим просто воспевай, воспевай, воспевай. Вот. Киртан, прасад, проповедуют. Сейчас есть интернет, у тебя больше возможностей. Давай, используй все для шраванам, киртанам. Слушай Бхагаватам, вот это чистое преданное служение, это безукоризненно. Вот, пожалуйста, на это сосредоточься. Остальное терпи, вот пока ты в такой ситуации, значит, Кришна тебя освободит позже. Кришна обязательно тебя освободит, если ты искренне служишь Кришне, слушаешь, воспеваешь, если ты стремишься. Рано или поздно Кришна освободит тебя от этой западни, как он освободил, да, на Курукшетре, все, в какой-то момент все, все изменилось, все. Но так через проповедь, через вот духовную занятость вот мы можем подняться над этим уровнем сложным. Да, человек, смотрите, он не достиг еще духовного совершенства, и он должен выполнять материальные обязанности. Видите, в чем дело? Поэтому что мы говорим, что может помочь? Варнашрама, дхарма, поселение. Это написано в 11-й песне Шримад-Бхагаватам, что необходимо строить духовные города, духовные поселения. Это Кришна говорит Удаве, что вот это нужно делать, потому что грехасти столкнутся с садхармой. И они не смогут выполнить свои обязанности, у них будет конфликт. Вот это влияние времени, видите. Поэтому у нас, конечно, эти вопросы больные, они возникают постоянно. Это больной вопрос. Поэтому человек мечется то туда, то сюда, то туда, то сюда. Он не знает, как выжить. Помните, когда Прабхупада дал инициацию первым ученикам? Они работали. Что делать? Ну, продолжайте свою деятельность, он говорит, там, где вы работали, там, продолжайте. Просто повторяйте Хари Кришна, приходите на программы и так далее. Они сказали, Прабхупада, но мы там не выдерживаем, мы не выживаем, на нас влияют привычки людей, там, мы опять начинаем нарушать принципы, у нас слабеет джапа и так далее. Тогда он сказал, идите в ашрам. Бросайте все это, эти свои обязанности. Неосвобожденным душам он нас сказал просто брамачари, ашрам. Он не сказал, идите выполнять обязанности, потому что это было трудно для них, они падали все. Тогда он сказал, вот ашрамы, живите в ашраме. Занимайтесь санкиртаной, харинама, книги распространяйте и так далее, и так далее, и так далее. То есть это было невозможно, да, для того уровня преданных. И сейчас многие вещи для нас, ну, не просто не для греха, большей частью невозможные обстоятельства. Подавляющее большинство преданных живет в сложных условиях. Поэтому шраванам, киртанам, смаранам, шраванам, киртанам, смаранам, вот эти три момента мы выделяем сильно очень. Поклонение божествам. И вот изо всех сил преданные пытаются. Хорошо?
Ну, спасибо большое. Может быть, я немного о другом хотел. То есть то, что вы сказали, ну, эти подробности, да, они очень актуальны и практичны. Я имел в виду, может быть, то, что тогда начинают убегать от этих... Ну, я сложности, у каждого свои, да, сложности. Думают, ну все, и мне зачем? Вот есть семья, вот есть ребенок, и мне эти сложности надоели, все эти родственники. И тогда убегает такой, ну, в основном мужчины пытаются хотя бы убежать. Женщины-то вот не убегают от семьи Матаджи, а вот Прабху они пытаются убежать, и тогда вся эта... трудность, все это трудное положение дальше с родственниками, получается, ложится на плечи жен преданных, еще и с детьми. Мужчина убежал, он говорит, да не, я это вот все не могу, мне это тяжело. Но он даже не представил, как это будет теперь его жене. И получается вот эти вот моменты, что вот он посчитал себя, что ему трудно, и поэтому я убегаю, вместо того, чтобы начать их преодолевать. Или другая крайность, посчитал себя слишком возвышенным и тоже убежал от этого. И в итоге это все ложится на плечи, ну, его жены, еще и дети, еще и все те же родственники.
Да, это написано же в 12-й песне Бхагаватам. Это признаки Кали-юги. Люди не способны будут поддерживать семью, так и говорится. Будут терять эту способность. У них нет квалификации. Я многим так сейчас и говорю, что вы не квалифицированы. Вы семейные люди или женитесь, но вы не квалифицированы. Помните об этом. Вам будет очень трудно. Я сразу предупреждаю, что ни квалификации нет ни у кого.
А. Вот недавно я слышал, один преданный говорил, что в Чаупати они вот этим молодым ребятам, прежде чем прийти в ашрам, им говорили, вы должны закончить университет, и потом вы придете в ашрам. Сейчас они, похоже, усилили эту программу и сказали, вы не только должны закончить университет, но заработать деньги для своих пожилых родителей, так как этот молодой человек вырос же с родителями и хочет оставить родителей. И вы должны заработать денег для своих родителей. Тогда я начал уточнять, но пока они заработают, ему самому 50 станет. Ему уже вайнапрасху надо будет принимать, а не в брахмачари ашрам идти, ну, с индийской экономикой. И тогда там, дальше преданный ответил, что их отправляют в Европу, в Америку заработать денег. В итоге ему уже будет лет так 30, как минимум, пока он институт закончит, пока он денег заработает для своих взрослых уже родителей, пока он им эти деньги отдаст. И только тогда, когда он обеспечит семью, он сможет вступить в брахмачари ашрам. Ну вот получается, что вот этот дух дхармы, он у брахмачариев, даже прежде чем он... Вот, стать брахмачарием очень сильно, ну, им это как бы воспитывают, вот, это, вот эти вот моменты.
Ну, Кали-юга, она есть Кали-юга. Что только не приходится делать в Кали-югу, все наоборот. Что тут сказать?
Ну, Кали-юга. Да, мне понравилось само вот это, как бы сам подход. То есть прежде чем человек даже брахмачарием станет, он должен... Ну, вот эти моменты дхармы уяснить для себя.
Это означает, что человек вышел из семьи, которая не дала ему ничего. Ни традиций духовных, ни финансовой базы. И теперь он должен начать все изначально сам. Сам создать какую-то основу для семьи своей и семейных традиций, от которых пойдут от него. То есть начать дхарму, да, восстановить религию в своем роду. Это означает, что это очень сложное положение. Что он с традиции духовной вышел, выпал, все, вырван. У него ничего нет. Это Кали-юга, поймите. Потому что человек, который в ведические времена женится, у него уже все есть. У него есть родители, которые дают ему наследство, есть знания какие-то, есть уже культура, все уже есть необходимое. Он не беспокоится. В 25 лет он совершенно уже устоявшийся семейный человек грехасхашин. Он уже может заниматься духовным поиском, изучать философию, там какой-то заниматься благотворительностью. Он крепко стоит на ногах, уже имеет все необходимое, материальное и духовное. В 25 лет. Сейчас, как ты говоришь, лет до 50 можно быть устраиваться в жизни, а то и неизвестно. Поэтому лучше это не обсуждать. Это уже индивидуальный момент, уже как кто сможет выкручивается, пусть выкручивается.
Я буквально сегодня утром или вчера поздно ночью приехал, я ездил к своим родственникам. Меня позвали на свадьбу, потому что в нашей семье самый младший брат женил второго сына. И он меня, ну, настойчиво попросил приехать, присутствовать на этой свадьбе. И он устроил свадьбу безалкогольную в соответствии лучшими традициями исламскими. Вот. И мне показалось очень интересным его речь. Он когда поздравлял своего сына и свою невесту, да, он сказал следующее, что у меня, говорит, был долг. У меня был долг. И я этот долг сейчас отдал. И этот долг был перед моими родителями, потому что мои родители меня женили, мне передали очень много ценностей, научили, обеспечили всем, чем могли. И этот долг я нес всю свою жизнь. И вот теперь вам возвращают этот долг. Теперь у вас есть долг перед своими будущими детьми. И он сейчас, ему 50, и он мусульманин, очень серьезно следует духовной традиции, и он передает своим детям ответственность, как жить, как зарабатывать, и вот потихонечку отходит от активной, скажем так, жизни, чтобы погружаться в духовную жизнь. Вот примерно такая вот традиция существует.
Я немного добавлю. Мне всегда казалось, что практикуя самую возвышенную йогу, бхакти-йогу, самые высокие ценности, соответственно, ценности дхармы, там, артхи и других вещей, они будут подтягиваться, а не пренебрегаться. То есть если человек знает 10 класс бхакти-йогу, то, естественно, он 1, 2, 5 класс вообще легко знает. А если получается, как же так, он знает 10 класс, самую крутую йогу, а эти хвосты первоклашек, второклашек не может подтянуть?
Бразильмани Прабу, да, то, что вы говорите, это называется безответственность, которая возникает из-за фанатичности, из неправильного понимания процесса бхакти. Поэтому нужно сводить к минимуму максимально, благодаря опытным преданным. Потому что опытный преданный никогда не скажет, что «та сейчас может и оставить все». Нет, ты можешь сейчас взять больше ответственности. Вот когда преданный выполняет процесс преданного служения, и когда мы говорим да, «оставить что-то», это означает, что мы можем оставить только в одном случае, если мы берем больше ответственности. Ванапрастха или саньяс. Шрила Прабхупада, он ничего не оставлял, он брал. И будучи саньяси или джагат-гуру, духовным учителем Всемирного общества сознания Кришны, он трудился 24 часа в сутки. Больше ответственности. Вот, поэтому если кто-то просто оставляет только потому, что это трудно, это означает пытаться использовать философию сознания Кришны, чтобы достичь освобождения, освободиться, убежать. Вот, и это, конечно, чревато последствиями.
Один преданный, не так давно, когда он женился, он услышал наставление, что теперь он должен поддерживать свою семью, вот, встать на ноги, быть настоящим мужчиной. Ну, то есть выслушал все о своей дхарме, принял это очень серьезно. И попытался, значит, ну, сделать это. Он попытался найти работу соответствующую. Ему нужно было обеспечить всем. Семьи ничего не было. Ни квартиры, ничего не было. Он попытался все это сделать. Вот. На работу его там то брали, то не брали. Какие-то копейки. Потом долги пошли. Потом еще хуже стало. А он помнил, у меня дхарма, я должен это сделать. Занял какую-то сумму у кого-то где-то, как-то попал в сильные долги, потом его поставили на счетчик. В итоге он бросился под поезд. Вот шел путем дхармы человек, видите. И не смог это сделать. Это реальная история, которая произошла совсем недавно. Тут тоже нужно быть немножко как бы, ну, гибким, понимать, да, ситуацию, в какой человек находится, его способности, не обвинять их, да, а просто находить какие-то гибкие решения, чтобы продолжалась их духовная жизнь. Да, в семье будет много там, много будет ответственности, безответственности, все всякого разного. Смотрите на способности людей, что мы их обвиняем. Некоторые пытаются за силу что-то делать, они просто они не похожи на людей уже. Они и в духовной жизни никакие, и в материальной жизни никакие. Поэтому здесь, пожалуйста, будьте осторожны в этих суждениях. Если вы передавите. Это не единичный случай. Это только один пример я привожу. Безответственные, плохие там, и прочее, прочее. Стоп, остановитесь. Наша задача говорить о духовном. Вдохновлять людей. Главное давайте принцип выделим. Давайте туда меньше вмешиваться. Когда нас спросят, будем говорить, помогать. Да, вдохновлять, поправлять, исправлять. Но сейчас вердикт мы не должны выдвигать такой. Тем более на наших лекциях, когда все это слышат. Я согласен, что преданные не квалифицированы. Ну и что теперь с этого? Приговор какой нужен или что? Наказание нужно какое-то? Нет, нужно образование, воспитание, терпение, сострадание. Вот что от нас ожидается. Давайте следующий вопрос.
Так, поднимает руку Рада Кришна Матаджи. Включайте микрофон. Так, подождите, Матаджи, я сейчас нажму кнопку. После этого нажимайте, подождите, я расскажу. Включайте.
Хари Кришна, спасибо большое. Вот так не просто зайти в духовный мир еще. Нужно, чтобы дождались с той стороны, чтобы дверь открыли. Хари Кришна, спасибо большое, Чайтанья Чандрадж Прабху, не жить, примите смиренные поклоны за разъяснение замечательной лекции Шрилы Прабхупады, Шрилы Прабхупада Киджай. Спасибо большое, дорогие преданные, за ваши вопросы, которые заставляют, знаете, медитировать о прослушанном, и даже не сразу понимаю, но благодаря обсуждению включаешься. Мне, знаете, очень понравилась такая тема, или вот как бы она задела меня, то, что Кришна говорит, вообще важна самодисциплина, да, это одно из качеств знания. Но, как сегодня было сказано, однако мы любим вот эту вот расхлябанность, какую-то анархизм какой-то вот такой вот есть. И действительно, вот во мне это тоже проявляется, что вот можно где-то в сознании Кришны, знаете, как-то сделать не совсем ответственно, подойти, какие-то моменты упустить. Вот. И заметила такой факт, что Кришна через... Вот так как я грехастха, то я выполняю, да, свой долг, о котором, ну, мы сегодня уже говорили, ну, стараюсь это сделать по мере того, как это надо, стараюсь этот долг выполнять в сознании Кришны. Но сам факт, что вот нас грехастха сразу, по-моему, учит материальный мир Махамая. Если мы не понимаем до конца осознание того, что нужна самодисциплина, особенно в сознании Кришны, то, знаете, в материальном мире тут же, как вот было сказано, нас тут же наказывают, да, тут же дают, там, выносят выговор или там материально наказывают. И если преданный, вот, я думала над этим вопросом, если преданный видит во всем Господа Кришну, то даже вот такие вещи он может увидеть как проявление воли Господа, то есть хотя бы через вот Махамаю нас учат вот такую самодисциплину. И вот сейчас, слушая вот эти все обсуждения, я вдруг увидела, что Кришна действительно всегда во всем, везде он своего преданного защищает, даже через такие вот наказания. Спасибо большое за такое открытие в процессе вот слушания, обсуждения. У меня еще такой вопрос. По сути, вообще действительно все просто. Нужно просто встать рано, ну, как сможешь произнести святые имена, да, махамантру повторить, поклоняться Господу, читать Шримад Бхагаватам, разговаривать с другими о Господе, о его качествах, ну, с любым можем человеком говорить о Господе, да, все, все зависит от твоего понимания и желания рассказать так, чтобы он принял, да, слушающий, чтобы принял. То есть кушать просад, петь, ну, вообще действительно ничего сложного нет, если по сути так посмотреть. Но происходит такой момент, как вот жалят змеи наших желаний. И вот эти змеи желания, они просто действительно утягивают вниз и просто отбрасывают вниз. И преданный может даже сомневаться в самом себе. И да, мы действительно не квалифицированы, чтобы это понять. И вот тут, я думаю, какой-то важный такой момент, вот как тут сегодня было сказано, что на определенном этапе человек доходит до брахмакхуты, но мы вообще не дошли. Ну, по крайней мере, нам не дошли, но общаясь вот сейчас с чистым преданным, ощущаешь вот эту вот уравновешенность, что тебе вообще ничего уже не надо, уже все есть. А дальше вот беспристрастность. И вот тут вот, как объяснялось сегодня, да, в комментарии, беспристрастность. В чем проявляется эта беспристрастность? И да, тут может быть качество смирения. Ну, то есть можно долго рассуждать, а потому что еще не осознал, не понял, не умеешь практиковать эту беспристрастность. Объясните, пожалуйста, в чем выражается вот эта беспристрастность? Уже когда есть уравновешенность, в чем проявляется эта беспристрастность? Хари Кришна.
В оценках? Да, проявляется в оценках пристрастности или беспристрастности. Мы можем видеть разных людей с разными качествами. Это естественно. Вот. Но мы не знаем этих людей, как знает сверхдуша. Мы не знаем это. На самом деле мы их не знаем. Мы видим только то, что нам доступно увидеть. Определенную поверхность, да, какого-то поведения, характера, скажем, обусловленности. И все. Но мы не знаем то, что знает сверхдуша. Поэтому нужно быть беспристрастным. В этом смысле. То есть мы можем видеть, я опять же подчеркиваю, можем видеть плюсы и минусы, да, окружающих людей и так далее. Это нормально видеть. Но оценки, когда мы даем, вот это проблема. Это можно видеть без оценок. Оценки дают Всевышний. По большому счету, я не имею права здесь никого судить. Вообще никого. Но мне дано право прощать тех, кто обижает меня, допустим, и так далее. Такое право мне дано. А вот судить мне право не дано никого вообще. А судят именно согласно своим оценкам. Не знаю, насколько ясно сказал.
Все очень ясно. Спасибо большое. Оказывается, все очень просто. Когда что-то там накрутишь себе в голове. Спасибо большое. Хари Кришна.
Нитай Мангала.
Я должен выйти. Что, еще один последний вопрос, и я выхожу. Хорошо,
давайте мне последний нужно вопрос. Выйти уже. Хорошо, ага. Последний вопрос.
Угу. Хари Кришна, дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо вам большое за пример вашего сострадания, доброты, и всем преданным спасибо большое за такое обсуждение глубокое. У меня вот такой вопрос, Гуру Махарадж, по психологии, как бы к психологии преданных. Вот мы свободны, и говорится, что в преданное служение, ось преданного служения — это свободная воля. И вот эта анархия, которую преданные проявляют в обществе, в материальном, не руководствуясь никакими правилами, живут в этой свободе, каким-то странным образом сочетается с такой порой догматичностью, когда уже он приходит в общество. То есть, будучи свободным и придя свободным в общество преданных, тут он вдруг становится не свободным, а догматичным. Догматичным в суждениях, в видении, как бы косноязычным, ну, то, что называется сектантским. Хотя он же пришел свободным, и он сам свободен. Что это за психология такая? Как оставаться свободным? Потому что мы же не религия, мы же занимаемся бхакти-йогой. Вот такой вопрос, Гуру Махарадж.
Нет, ну какой же он свободный, если он догматик? Он не свободен от догматизма. Где же он свободен? Нет, он еще не полностью свободен. В чем-то мы, конечно, свободны. Можем пойти налево или направо, или прямо. Можем вообще никуда не идти, скажем, да? Но в чем-то мы не свободны. И то самое, он не свободен еще от диктатуры. Вот он там диктовал условия в материальном мире, у него не получилось. Вот. Он пришел сюда диктовать. С тем же желанием он приходит и сюда, человек. Там не удалось, здесь попытаюсь. При помощи Кришны. Вот я теперь преданный. Вот. Если он еще подумает, что он чистый преданный, это вообще будет. Спасу от него никакого не будет. Поэтому он еще не свободен от самомнения, от ложного эго. Нет, он не свободен. Вот на этой ноте тяжелой мы заканчиваем. Я должен выйти, да.
Никто спасибо, не свободен, мы сегодня задержали. Я не...
Вы знаете, когда свободны? Знаете, когда мы свободны? Когда изучаем Шримад-Бхагаватам, когда повторяем мантру, вот тогда мы свободны, можно читать. Вот когда мы слушаем просто Ачарью.
Хари
Кришна,
Шрупады. Гитай Мангла Прабху, я хотел добавить, если...
Да, очень интересно будет, спасибо.
Я думаю, что Читания Чанчара не будет против. Как правило, мы, как вы сказали, свободными приходим. Ну, я думаю, что свободными в кавычках, потому что мы идем на поводу своих чувств, даже если мы пытались как-то вот практиковать какую-то духовную жизнь или околодуховную, какие-то поиски были. Но в целом мы еще не близко к Госвами. Обычно на поводу своих чувств часто воспринимаем как свободу. Да, захотел туда, пошел туда. А вот когда мы уже начинаем практиковать, там, конечно же, есть определенные рамки или практика, которая позволяет на самом деле, может быть, по-разному, но так или иначе, настоящей свободе, когда мы на основе понимания своей духовной сущности берем верх над чувствами, разумом и так далее. То есть разумом руководствуясь, контролируем чувства и ум. На этом этапе, конечно же, мы становимся немножко догматичными где-то как-то, боремся, несчастными становимся, потому что чувства хотят, а мы останавливаем. Вот еще подлинного вкуса нет. Поэтому этот этап дисциплина называется, дхарма. Хочется, не хочется, платформа разума. Но потом, когда человек обретает, естественно, свободу, по-настоящему свободу, вот это называется госвами. Тогда он может свободно мыслить. Вот. Как, кстати, Шрила Прабхупада говорил, что наша задача, движение сознания Кришны, воспитать, как там говорят, индивидуально свободно мыслящих людей. Свободно, именно свобода. Также Шрила Прабхупада называл регулирующие принципы свободы. Вот, допустим, человек освобождается от греховной жизни благодаря дисциплине, благодаря подчинению правилам, предписаниям. Это начало свободы. Хотя кажется, что он вот, становится иногда догматичным. Это факт.
Спасибо большое, Карабаджан Прабху. Я как раз хотел добавить как бы, к вопросу, что мудрец, получается, это человек, он же свободно мыслящий, хотя он опирается на священные писания. При этом он всегда, ну, что называется, проницательный. Да? А вот догматичный человек, он не проницательный, он вроде бы тоже повторяют священные писания, но почему-то они не проникают, ну как это? Они как бы скрыты, что ли, не знаю, как это объяснить. То есть вот мудрый человек, свободно мыслящий, он простые вещи говорит, это проникает в сердце, а догматичный человек, он говорит эти же вещи, они почему-то не проникают в сердце. Вот вы могли бы еще, может, пару слов сказать вот про это, почему так происходит?
Да, не только проникает, а даже отталкивает.
Ну да.
Догматичный человек что-то говорит. Ну, просто догматичный человек, то есть те, кто-то повторяет, это означает, что он еще глубоко не осознал того, что он говорит, он просто имитирует или повторяет то, что услышал. Вот. Но это тоже неплохо, имитировать что-то хорошее гораздо лучше, чем ничего не делать, ничего. Но это быстро должно проходить, и человек уже начинает сам понимать, о чем он говорит. Вот. Почувствовать. Потом он уже говорит не все подряд, а именно то, что он осознал, то, что он понимает. И начинает о вегетарианстве говорить, что он сам следует и так далее. Тогда это будет, конечно, иметь воздействие.